130.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей передача «С христианской точки зрения».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных событиях. Израиль продолжает бомбардировку и артобстрел объектов группировки «Хизбаллах». Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад отверг обвинения в военной помощи боевикам «Хизбаллах». Грузинские войска планируют взять сегодня под контроль все населенные пункты в Кадорском ущелье. Израиль продолжает бомбардировку и артобстрел объектов группировки «Хизбаллах» на юге Ливана. За минувшие сутки израильская армия понесла самые крупные потери с начала операции в Ливане. В боях за населенный пункт Бен-Джбейль погибли 9 и ранены более 20 солдат. Север Израиля в среду вновь подвергся массированному ракетному обстрелу. Десятки людей получили ранения. Руководство «Хизбаллах» обещает расширить зону обстрела израильской территории. В секторе Газа Израиль продолжает боевые действия против боевиков Хамаса и исламского джихада. В среду в результате ударов с воздуха погибли по меньшей мере 23 палестинца. Среди жертв есть мирные жители. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад категорически отверг обвинения Соединенных Штатов в оказании военной помощи боевикам «Хизбаллах» в Ливане. Иранский лидер, в свою очередь, выступил с нападками на Вашингтон, который, по его словам, хочет переделать карту Ближнего Востока. Заявления Ахмадинеджада прозвучали в ходе его визита в Таджикистан. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан принял извинения Израиля в связи с гибелью международных наблюдателей в результате бомбардировки юга Ливана.
Мне удалось переговорить по телефону с премьер-министром Израиля. Он убежден, что это была ошибка. Он распорядился провести расследование. Я же, в свою очередь, предложил сделать его совместным. Он выразил глубокое сожаление о случившемся, и мы приняли его извинения.
Заявил представитель МИД, заявил Кофи Аннан. Представитель МИД Израиля Марк Регев заявил.
Мы категорически отвергаем обвинение в том, что это был акт, намеренно направленный против ООН. С самого первого дня кризиса мы координируем свои действия с сотрудниками миссий ООН, чтобы обеспечить их безопасность, чтобы оградить их от боевых действий.
В результате попадания бомбы в здание миссии ООН в городе Эль-Хиям на ливано-израильской границе погибли по меньшей мере 4 человека. Грузинские войска планируют взять сегодня под свой контроль все населенные пункты в Кадорском ущелье, заявил глава комитета парламента Грузии по обороне Гиви Таргамадзе. Спецназ МВД Грузии преследует бывшего уполномоченного президента в этом регионе Имзара Квициани и его вооруженных сторонников. По некоторым данным, они блокированы в соляных пещерах у села Верхняя Ажара. Задержаны уже свыше 90 человек. Операция началась после того, как ополченцы Квициани не выполнили требования Тбилиси разоружиться. Свои войска ближе к Кадоре подтягивает и Абхазия.
Но если грузинские войска подойдут к границам республики Абхазия, которую мы контролируем, это будет первый этап для серьезного конфликта. В случае нарушения 1 метра границы Абхазии, мы будем открывать огонь на поражение, кто бы ни пришел.
Заявил президент самопровозглашенной республики Сергей Багапш. Россия обвинила Грузию в нарушении Московского соглашения от 1994 года о прекращении огня и невозобновлении боевых действий в зоне конфликта в Абхазии, говорит министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Колонна эта выдвигалась с нарушением существующих режимов в зоне конфликта, с нарушением тех процедур, которые установлены совместно всеми сторонами и которые контролируются коллективными силами по поддержанию мира. Мы самым внимательным образом следим за развитием ситуации. Мы предупредили наших грузинских коллег о том, что нарушение этих соглашений недопустимо.
Сказал Сергей Лавров. В Москве проходят переговоры президентов России и Венесуэлы Владимира Путина и Уго Чавеса. Основная тема переговоров – торгово-экономическое сотрудничество, в том числе в сфере энергетики. Обе страны входят в число крупнейших в мире экспортеров нефти. Кроме того, Венесуэла намерена закупить российские истребители и боевые вертолеты на сумму более чем в $1 миллиард. Госдепартамент США выразил беспокойство в связи с намерением России поставить оружие Венесуэле.
Мы повторно предупредили правительство России, что объем закупок российской боевой техники Венесуэлой бесспорно превышает оборонные нужды этой страны.
запланированная сделка может негативно сказаться на стабильности в регионе,
сказал представитель Госдепартамента США.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд приговорил бывшего сотрудника Минфина Дениса Михайлова к 10 годам заключения по обвинению в разглашении государственной тайны и получении взятки. Чиновник был задержан в декабре 2004 года. По данным следствия, он передал двум предпринимателям документ, содержащий сведения о погашении Вьетнамом долга перед Россией, а в благодарность получил автомобиль «Мерседес». Своей вины Михайлов не признал. За дачу взятки один из предпринимателей приговорен к году и 9 месяцам, другой к 4,5 годам. Дам заключение. Граждан Украины в московском аэропорту Шереметьево задержали за пьянство и хулиганство, утверждают сотрудники правоохранительных органов и компании «Аэрофлот». 8 украинцев, среди них руководители нескольких инвестиционных компаний и депутат Киевского областного совета, вылетело в среду из Москвы в Петропавловск-Камчатский. По техническим причинам самолет вернулся в Москву. Как сообщили Радио Свобода в пресс-службе московского УВД на воздушном и водном транспорте, 2 граждан Украины были сильно пьяны, за что их сняли с рейса. После этого остальные члены группы устроили скандал и сообщили, что у них в багаже бомба. Взрывное устройство обнаружено не было. В Хабаровске сегодня разбился самолет-амфибия Б-103. Самолет упал во время взлета. На борту находились 2 пилота и пассажир. Все 3 госпитализированы. Конгресс США одобрил поставки в Индию ядерного топлива и мирных технологий. Ряд законодателей выразили опасения, что мирные технологии могут быть использованы в военных целях. Это был выпуск новостей на Радио Свобода. Последние новости вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения», которая сегодня посвящена снам и сновидениям. У нас в гостях Ирина Викторовна Колесникова, лингвист, католичка. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный с обычного, не с мобильного телефона. Как и сообщение на пейджер, к сожалению, бесплатно только для москвичей. Просьба укладываться в минуту-полторы. И когда вы в эфире, на что я очень надеюсь, приглушать звук собственного радиоприемника, чтобы не было звуковой такой вот каши. Итак, сны. По данным социологических опросов, около половины жителей России верят в то, что бывают вещие сны. В основном люди, которые веруют в вещие сны, это, что называется, наш контингент, наш церковный люд. Это домохозяйки, пенсионеры, люди с невысоким образованием, люди, живущие в деревне. 40% жителей России в то, что сны бывают вещи, не верят. К сожалению, действительно, всегда в церкви много людей, которые приходят в церковь именно, я бы сказал, даже за толкованием снов, потому что это люди, часто обостренно воспринимающие то, что с ними происходит во сне. Ну так и что? Это что, стыдно? И при чем тут высшее образование? При чем тут низшее образование? Обратите внимание, как социологи ставят вопрос. Верите ли вы в вещие сны? А ведь вопрос можно поставить вообще по-другому. А видите ли вы сны? Помните ли вы свои сны? И, наконец, самый главный вопрос. А вообще, с чего начинается жизнь человеческая? У Салтыкова-Щедрина 2 генерала спорили друг с другом на тему о том, вот почему это так Господь устроил, что человек сперва просыпается, а вечером ложится, засыпает и видит сны. А почему не Господь устроил так, что человек ложится, видит сны, а потом просыпается? Казалось бы, вздорный спор, но ведь это действительно так. Жизнь человеческая начинается не с какого-то размытого серого облака, в котором пребывает душа. Жизнь человеческая начинается внезапно. Она в этом смысле не просыпание, она творение. Человек появляется, как и весь мир, из ничего. Начало – это свет. И здесь резкое отличие Библии от многих других религиозных традиций. Тем не менее, когда речь заходит уже о человеке перед лицом Божиим, сон оказывается одним из каналов, по которому Бог общается с человеком. И прежде всего, в присутствии такой гости, я бы сказал, удивительно, зачем Библия говорит, что Бог навел на Адама сон крепок, когда собрался творить Еву, чтобы у него появился напарник. Вот на ваш взгляд, функция сна в библейском повествовании, говорит Елена Колесникова.
Элина,
извините.
Добрый день. Вот этот самый сон, который вы упомянули, который Бог насылает на человека, на Адама, когда творит женщину, вторая глава Бытия. Там стоит довольно важное слово в тексте оригинала, в библейском древнееврейском, тардема, глубокий сон. Глубокий сон второй раз нам встретится, это вторая глава, да, и второй раз нам встретится это слово, опять-таки, в книге Бытия, это 15 глава, если я не ошибаюсь, 12 стих, и это же слово будет употреблено в отношении сна Авраама, тогда еще Авраама, да. А то же самое, что Авраам заснул крепким сном, и там будет опять стоять вот это слово тардема, да, древнееврейское, еврейское слово. Но смотрите, тут есть разница. При этом Авраам действительно видит некоторые сны, есть некоторые сновидения, да? Адам не видит сна. Он засыпает, и в этот момент происходит что-то важное, да? То есть, по всей видимости, здесь есть два разнонаправленных действия. С одной стороны, сокрытие. Человек засыпает, и в это время что-то происходит. Как просто в случае с Адамом, мы могли бы просто так это и прочитать. Но сон Авраама несколько по-другому устроен. С одной стороны, действительно, это самая тардема, он крепко засыпает, Господь навел на него крепкий сон, но в этот момент Господь посылает ему сон в смысле сновидения, да, вот это видение, в котором ему что-то открывается. То, вообще довольно интересная вещь. Одновременно действуют две, если угодно, разнонаправленные силы, да, сокрытие и открытие, вот в этом состоянии, когда человек не мертв, человек не жив, а он находится в каком-то совершенно непонятном состоянии вот этого крепкого сна.
Спасибо, говорила, напомню, Элина Колесникова. В Библии, однако, подчеркивается, что существует огромная разница между Богом Израиля и богами чужими, идолами. И разница заключается в том, что Бог Израиля не спит никогда. Он бодрствует, и поэтому он помогает Израилю постоянно, он всегда рядом. То есть сон здесь синоним беспомощности. Сон синоним как бы малой смерти. И в мировой культуре сон действительно это мощная метафора смерти. Умереть, заснуть и так далее. Успение и греческое название для кладбища это прежде всего усыпальница, то есть место, где вот мертвые заснули. Однако в псалмах мы несколько раз, и у пророка Исаии, мы встречаем молитву «Господи, подымись, что ты заснул». Потом она встречается в Евангелии, но там это уже просто происходит в реальности, когда буря на озере, Спаситель спит, и апостолы кричат просто отчаянно «Господи, что же ты спишь? Проснись!» И тогда встает вопрос, вот этот сон божества, когда человеку кажется, что происходит катастрофа, ему не кажется, катастрофа происходит. Господи, проснись. Ведь в 20 веке на нашей памяти много раз люди спрашивали, продолжают спрашивать во времена великих катастроф, где был Бог? И часто отвечают, его нет. Почему бы не сказать, он заснул? Почему бы не попытаться его пробудить? Вот на ваш взгляд, различие в использовании термина «сон», там, где речь идет о мертвом идоле, о мертвом дереве, о мертвом камне, и там, где речь идет о Боге, когда человек переносит на Бога свою человеческую способность спать. Что пытается выразить человек, когда пытается пробудить Бога? Мы часто говорим о поиске Бога, но вот он найден, он есть, и вдруг нам начинает казаться, что он спит. Я согласен с тем, что он есть, но почему он не действует в моей жизни? Можно ли вот это вот отсутствие Бога назвать сном?
Используется просто та метафора или та категория, которая для человека, для любого человека, есть одна из фундаментальных категорий его собственной картины мира, если угодно, категории его сознания. Человек спит, кто-то спит, в это время ему говорят, он не слышит. его пытаются разбудить, он не слышит. Это часть нашей повседневной картины мира, поэтому, когда человек переносит это на Бога, когда он говорит: «Бог, заснул, проснись, я обращаюсь к тебе с молитвой». И почему не случилось по моей молитве? Бог меня не слышал, он заснул. А это есть некоторый перенос своей собственной привычной картины мира, и, если угодно, это есть некоторое семиотическое упрощение, которое человек делает для того, чтобы понять вообще то, что заведомо выше его понимания.
Семантическое, напомню, дам маленькую справку, это от греческого слова «семантика», то есть значение, и существовало даже в Греции. Выходили книжки, ну, рукописные, конечно, посвященные такой целой науке, а нейрокритика или онейромантика, то есть значение снов. Онейро или ониро по-гречески сон. Надо сказать, что в Библии, в Израиле, мы не находим профессиональных толкователей снов. К этому отношение было довольно негативное и отрицательное. Считал, что это язычники только, прежде всего, заботятся о своей жизни, толкуя сны. Тот, кто заключил завет с Богом, его жизнь определяется Богом, а не с нами. И он может даже и не знать будущего, потому что у него договор в кармане. А язычник нервничает. Тем не менее, в Ветхом Завете довольно часто именно израильтяне, евреи, пророки толкуют сны язычникам. Самый знаменитый казус, конечно, с Иосифом Прекрасным, как он истолковал сон фараона, то, что не могли сделать профессиональные толкователи снов в Египте. Давайте сейчас прервемся. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Итак, «Радио Свобода». Наша программа посвящена сегодня снам и сновидениям. Сновидениям. У нас в гостях, напомню, Елена Колесникова. Вот с вашей точки зрения, специалистки именно в сфере интерпретации языка, ведь Иосиф толкует не сон фараона, он толкует рассказ о сне фараона. Вот на ваш взгляд, чем толкование Иосифа оказалось симпатичнее толкований других? Ведь фараон приблизил Иосифа, освободил его из тюрьмы, не дожидаясь, пока пройдут эти 7 голодных лет и 7 сытых лет. Логично было бы как? Запереть всех толкователей и через 14 лет сказать: «О, ты был прав». А он сразу говорит: «Я верю твоему толкованию, вот твоими устами говорит сам Бог». На ваш взгляд, как вдруг вот так вот человек может отличить истинное толкование сна от ложного?
Но это вопрос не лингвистический, а на самом деле, потому что это говорит Дух Святой.
Да? Дух Святой говорит в язычнике фараоне?
Дух Святой говорит в Иосифе, да. А каким образом понимает это фараон, что это есть истинное толкование? Это опять не лингвистический вопрос. Лингвистический вопрос заканчивается там, вот на тех толкованиях, которые предлагает сам фараон и все другие возможные рядоположенные, да, когда человек сам пытается на свой страх и риск толковать этот сон так, как он может это сделать. Потому что ведь, когда мы толкуем сновидения, мы же их толкуем не просто так. Мы их толкуем как люди определенной культуры, определенной картины мира, определенной языковой картины мира, которая в очень большой степени определяется именно нашим языком. Какие-то вещи, которые, например, могут быть важны для меня, как человек, для человека, допустим, говорящего по-русски, да, они могут просто отсутствовать. Для человека, который говорит на языке, ну, желательно, чтобы это был не родственный, максимально далекий, там язык какого-нибудь племени, да, их родной автохтонный язык, у них может отсутствовать просто такая категория. Потому что нам кажется, когда мы пользуемся какими-то базовыми категориями, справедливость, добро, любовь, красота, что это все, и это есть некоторые универсалии, которые одинаковы абсолютно для людей любой культуры. В любую страну мы можем приехать, заговорить на их языке, если мы знаем, как перевести эти слова с одного языка на другой, то нас будут понимать везде. То есть язык понимается просто как, условно говоря, наклейки, этикетки. Я могу наклеить английский, потом снять, наклеить французский, и все будет то же самое. На самом деле это далеко не так. Есть огромное количество исследований, которые это довольно убедительно показывают, что если у человека, допустим, в его языковом сознании отсутствует эта лексическая единица, лексико-семантическая единица, в его картине мира этого нет.
Давайте прервемся. Спасибо на звонок из Москвы. Александр, добрый день, прошу вас.
Добрый день, здравствуйте.
Добрый день.
Вот у меня вопрос такой. Вот есть такая область в голове, как сознание человека и надсознание. Говорят, в сознании 3%, а надсознание 97%. И вот какое отличие сновидения, снослышания и просто сон? Ведь вроде бы как вот там есть какая-то изоляция. Есть ли Дух Святой? Правильно ли я понимаю, что Дух Святой общается с нами на надсознательном уровне, вот на том большом, который мы не знаем? И когда мы с ним соединяемся, он нам открывает и прошлое, и будущее, ибо он вечен и незыблем. Спасибо.
Спасибо, говорит Елена Колесникова.
Ну, насчет 97% и 3% я сомневаюсь, но не дай бог это так, да? Понимаете, дело вот в чем. Когда мы спим, мы не видим сна. Насколько я знаю, я не специалист в этой области, но, по-моему, как раз мы видим сновидение тогда, когда у нас не происходит окончательного торможения там всех процессов, которые происходят в головном мозге. Да? У нас продолжается... Это наша иллюзия, что когда мы спим, у нас не работает сознание. Оно у нас продолжает работать, потому что если бы оно у нас не работало, мы бы просто не видели сны. Нам бы не было бы ну, как бы той посылающей, передающей инстанции, которая бы нам эти сны показывала, да? Потом ведь не каждый сон, если мы его увидели, не каждый сон есть результат действия Духа Святого. Не каждый сон есть некоторое послание, которое нам посылается Господом. Естественным образом это не так. Есть сны, которые вообще ничего не значат. Есть сон, который приснился, который не значит ровным счетом ничего. Как это отличить? Вот это другой вопрос. Вот это действительно вопрос интересный. Так, безусловно, это было бы слишком странно, если бы каждый человек, засыпая, видел пророческие сны.
Спасибо. У нас есть звонок из Московской области. Сергей Васильевич, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Сон и реальность, что это? Это интереснейшая передача, которую можно было бы продлять, я думаю, неделями. Но, тем не менее, по-моему, сон – это восхождение к центру существования. Сон на самом деле помогает человеку попасть в то ничто, где существует только Бог. Но такой сон, и удивительный сон, он существует только сознательно. Есть такой удивительный сон, такое состояние сна, когда человек спит и знает, что он спит. Когда человек спит и знает, что вот сейчас будет такое-то и такое-то явление. И он даже может управлять своим поведением во сне. Я многократно такое переживал лично, но я хочу вас как бы разочаровать. На самом деле то, что существует сейчас как сознательное бытие, на самом деле есть сон. Потому что человек пребывает либо в горе о прошлом, либо в размышлениях о будущем, упуская совершенно настоящую реальность. И настоящая реальность вовсе не такова. Поэтому вопрос о сне... существует только у человека, который совершенно не понимает реальности. Поэтому избавиться от сна – это удивительная просьба Христа к человеку. Она говорит о том, что единственная задача человека – избавиться от видения прошлого и от мечтаний о будущем. И вот призыв к бдительности нашего Господа Иисуса Христа и говорит о том, что во Христе нет ни прошлого, ни будущего, и тогда видение становится истинным, и тогда видение становится поразительно чистым и ясным. Вот. Но дело в том, что когда я говорю «становится», я тоже рассуждаю в рамках пространственно-временного континуума, а на самом деле рассуждать в этих рамках и есть существовать в них. Поэтому спасибо за передачу, но, знаете, ответ на молитву бывает только тогда, когда забываешь себя. И как только человек забывает себя, он есть реальность, и он в реальности и во Христе. Спасибо.
Спасибо, Сергей Васильевич. Однако философы подчеркивают, что основная проблема в том, что является ли реальностью, знаем ли мы реальность. Так в быту все понятно. Бога нет, есть пиво, есть жаркая погода, есть холодная погода. Вот и все. Но все-таки иногда человек себя спрашивает, я сплю или нет? Ущипните меня, потому что иногда вроде бы реальность. Но извините, почему в этой реальности нет любви? Почему в этой реальности есть грех, есть зло? Мне кажется, что основная особенность сна все-таки именно та, что во сне человек не вполне дееспособен. Вдруг, как учитель видит, что он ведет урок, и вдруг он забывает, скажем, тетрадь или журнал. То есть человек во сне очень остро переживает какую-то проблему. Как говорил Фрейд, это попытка решить, это выражение желания. В античности это толковали по-другому. Но ведь и наяву такое же бывает. Почему часто приход ко Христу действительно, как сказал Сергей Васильевич, призыв проснуться? Но от чего? Не от физиологического сна, а от сна душевного, от духовной смерти, от неполной способности, то есть восстать к творчеству. Давайте еще один звонок из Петербурга. Александр, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Вот я хотел подхватить Якова Гавриловича по поводу... Значит, меня интересует вот что. Все области, в общем-то, управляемы, кроме сна. И вот сейчас делаются попытки прорыва в эту область, то есть управляемые сны, так называемые люсидные сны и практики люсидных снов. Вот два вопроса в связи с этим. Богоугодно ли это дело? И верит ли ваши гости, точнее, знает она что-то о том, насколько сном можно управлять? Или все-таки не властны мы? И сон закрученный в сон, или жизнь есть сон, как по Кальдерону, сон, в котором никогда не проснутся до конца. Я имею в виду именно про управляемые сны. Ваши гости пусть что-нибудь ответят.
Спасибо, Александр, говорит Алина Колесникова.
Относительно управляемого сна я могу вам сказать вот что. В свое время в какой-то лингвистической работе я читала описание, оно было совершенно лингвистическое, но попутно оно касалось вот чего. Описание малазийского племени, в котором существовала такая традиция. Каждое утро, когда люди просыпались, они там в этом племени, у них было, ну, что-то подобное нашей семье, да? Когда люди просыпались, они собирались, вся эта семья, и каждый рассказывал сон, который он видел. Этот сон обсуждался, этот сон толковался каким-то образом. Особенно внимательно относились к сну мальчика, юноши, который что-то видит во сне. И, например, мальчик видел сон, что он пытается убить дичь. Он бегает, бегает, и он не может эту дичь убить, он не может ее поймать. И в чем заключалась задача главы семьи, ну, допустим, отца, да, или матери, я не помню, каким образом это было племя устроено, неважно. Отец говорил ему, вот на следующую ночь ты обязательно убьешь этого зверя. Тебе обязательно приснится сон, в котором ты убиваешь этого зверя. Мальчик в самом деле видел такой сон.
Спасибо, говорила Элина Колесникова. У нас звонок из Петербурга. Сергей, добрый день, прошу.
Ну, у меня совсем простые. Сон — это все-таки с биологической точки, это отрабатывает организм. Сон — это если у тебя есть неразрешенные проблемы, очень часто. И сон — это действительно что-то духовное. Вот у меня брат погиб как-то. И мы с ним последний раз виделись во сне и решили наши проблемы. Ну, а ваше уж дело, отец Яков, обсуждать это с точки зрения божественного.
Спасибо, Сергей. Я дам такую справку. Ветхий Завет по-разному излагает сны, потому что в своей древней части, особенно в Пятикнижии, там снов много. Вот мы сегодня уже упомянули сны Авраама, сон фараона и так далее. Там, где описываются события после разрушения Иерусалима, после плена, то есть события середины первого тысячелетия до Рождества Спасителя, там снов почти нет. И обычно это объясняют так, что появляется народ Израиля, появляется целый народ, а сон – это нечто, что адресовано индивидуальности. То есть это домашнее твое хозяйство, да, смерть брата, великая трагедия, примирение с братом – твоя великая задача, но не национальная. Тем не менее, после Нового Завета, в самом Новом Завете сны-то ведь есть, в средние века сны получают совершенно особое значение в христианстве. Почему это так и что христианство добавляет к пониманию сна по сравнению с тем, что было до Рождества Спасителя? Давайте мы об этом поговорим во второй части нашей передачи. Напоминаю, вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную снам и сновидениям. У нас в гостях Алина Колесникова. Мы ее продолжим после краткой сводки новостей. И сегодня вечером в 7 часов после выпуска новостей в прямом эфире на вопросы обозревателя «Радио Свободы» Анны Качкаевой ответит первый заместитель министра культуры и массовых коммуникаций России Леонид Надиров. Эту программу «Время гостей» будут повторять 28 июля в 4 часа утра.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль сегодня утром продолжил наносить удары по целям на юге Ливана. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад категорически отверг обвинения Соединенных Штатов в оказании военной помощи боевикам Хезболлах. В шиитском районе Багдада взорван заминированный автомобиль. Одновременно район был подвергнут ракетному обстрелу. Погибли по меньшей мере 25 человек. Грузинские войска планируют сегодня взять под свой контроль все села в Кадорском ущелье, где им противостоят вооруженные сторонники бывшего уполномоченного президента в этом регионе Имзара Квициани. В Киеве сегодня проходит круглый стол с участием президента Украины Виктора Ющенко по урегулированию парламентского кризиса. В переговорах примут участие лидеры ведущих политических сил и общественные деятели. В Москве проходят переговоры президентов России и Венесуэлы Владимира Путина и Уго Чавеса. Ожидается подписание контракта на поставку в Венесуэле российских истребителей и вертолетов. Среди других тем обсуждения – сотрудничество в сфере энергетики. Палата представителей Конгресса США одобрила поставки в Индию ядерного топлива и мирных технологий. По условиям сделки Индия получит топливо для АЭС в обмен на допуск инспекторов Международного агентства по атомной энергии на свои ядерные объекты. Мосгорсуд приговорил бывшего сотрудника Минфина Дениса Михайлова к 10 годам заключения по обвинению в разглашении государственной тайны и получении взятки. В Хабаровске во время взлета разбился небольшой самолет-амфибия. На борту находились два пилота и пассажир, все трое госпитализированы. Ракетоноситель «Днепр», стартовавший этой ночью с космодрома Байконур, упал в 190 километрах от стартовой площадки. Причиной аварии стала техническая неполадка.
Вы слушаете «Радио Свобода», программа с христианской точки зрения, которая посвящена снам и сновидениям. У нас в гостях Элина Викторовна Колесникова, лингвист, католичка. И у нас звонок из Петербурга. Константин, добрый день, спасибо, что подождали.
Здравствуйте. Я бы хотел немножко вас с небес спустить на землю. Значит, вот такой слышал интересный диалог. Одного биолога спросили... Правда ли, что дельфины помогают утопающим и подталкивают их к берегу? На что он так посмеялся, говорит, но дело в том, что об этом люди рассказывают, а тех, кого дельфины от берега отталкивают, мы, к сожалению, услышать не сможем. Я к чему это, собственно? Если вы во сне, так сказать, видели дурной сон, и вам приснилось, что вы сломали ногу, и на следующий день вы сломали ногу, вы этот сон будете всю жизнь помнить. Однако, если вы ногу не сломаете, то, конечно, вы сон этот забудете, там, в лучшем случае, там, через неделю. Вот так вот, я думаю, что устроен организм человеческий. Спасибо.
Спасибо, Константин. Это, безусловно, так, что вы говорите, поэтому к дельфинам христианство отношения никакого не имеет, хотя дельфин часто символ спасителя, именно в силу этого предания. И на эмблеме, собственно, Федорова тоже был дельфин. Он подражал эмблеме Эльзевиров, знаменитых печатников. Это символ спасителя, дельфин, обвивающий якорь. Однако, если христианин, знающий, что дельфин – символ спасителя, как существа, которое подталкивает нас к суше, к жизни, если христианин увидит во сне дельфина, означает ли это, что он увидел Христа, говорит Ирина Колесникова?
Не факт. Во-первых, сны не столь... однозначно не столь примитивно устроенная знаковая система, чтобы их толковать таким образом. Значит, мне приснился сон, что я сломала ногу, я должна пойти ее и сломать. Если я ее сегодня не сломала или там в ближайшее время, ну, если я сломаю через 25 лет, наверное, уже не в результате этого сна, да, значит, это сон не вещий. На самом деле это не вполне так. Потому что, ну, представьте себе, что перед нами текст, написанный с использованием незнакомого нам алфавита. Допустим, буквенная система письма, да, 30 букв в этом алфавите, из них нам знакомы 3. Что мы прочтем в этом тексте? Ничего. Мы там найдем эти 3 буквы, но мы не сложим не то, что связанного текста, мы не сложим из этих букв ни одного слова. Мы просто будем знать, что вот этот значок, например, обозначает букву «Т». а этот букву «У», да, не более того. Поэтому, когда нам снится сон, это есть некоторая целостная и довольно сложно устроенная знаковая система, вне зависимости от того, каким образом мы ее хотим толковать, с каким именно критерием толкования мы подходим к этому сну. Я посмотрела, вот готовясь к этой передаче, довольно большое количество сонников, и в основном я смотрела польские, но в том числе на русском, на французском языке. Есть масса сонников, которые толкуют сны вот именно взаимоднозначно. Приснилась собака, будет это. Приснилось, например, там дверь сломалась, произойдет вот такое-то событие. Но собака внутри какого сна, внутри какого большого текста встретилось это слово? Само по себе это ничего не значит или значит очень мало что. Если у нас есть немножко времени, да, в книге «Путь человека в хасидизме» Мартин Бубер рассказывает довольно известную притчу, которая много раз использовалась разными авторами, да, молодому человеку, краковскому еврею. Приснился сон. И во сне ему говорят: поезжай в Прагу, и там, под мостом, который ведет к замку, находится клад. Выкопай этот клад, там огромное сокровище.
Я вклинюсь справкой, что речь идет не о Праге в Чехии, а о Праге в предместье Варшавы.
Ну, человек поехал. Туда, значит, молодой человек по имени Айзек, сын, ну, допустим, Яков, неважно, да, распространенные довольно имена. Вот он приезжает туда, а там стоит стражник. И он ходит туда один день, другой день, третий, ходит с лопатой, а как копать, когда там стража? И в конце концов начальник стражи заметил, что у него есть некоторый странный молодой человек, который тут все время ходит, и он подошел к нему и спросил: а что вы, собственно, здесь делаете каждый день? Что молодой человек ему ответил: вы знаете, мне приснился сон, и в этом сне мне было сказано: поезжай, Айзек, в Прагу, и там под мостом находится твое сокровище. Стражник ему говорит: ну и дурак же ты после этого. Если ты поверил сну и проделал такой путь, приперся сюда с лопатой и хочешь копать. Вот мне, допустим, например, все время снится сон, что в Кракове живет молодой человек по имени Айзек, сын Якова, и у него в стене его дома зарыт клад. Ну и что, я должен ехать искать Айзека в Кракове, там каждый второй Айзек. Молодой человек сказал: спасибо, вы мне очень помогли, вернулся, ну, естественным образом нашел клад у себя в стене своего дома, да, построил на эти деньги синагогу, которая носит его имя. Не всегда то, что мы видим во сне, опять-таки я повторю, вне зависимости от того, каким образом мы хотим и хотим ли толковать этот сон, носит такой однозначный характер. Если вы видели, что вы сломали ногу, это не факт, что вы должны ждать именно этого события. Это может быть более сложная знаковая система, которая говорит вам о чем-то другом.
Спасибо, говорила Элина Колесникова. У нас звонок из Москвы. Елена, прошу вас. Свое радио чуть-чуть приглушите, пожалуйста.
Вы знаете, я хотела бы обратиться к первоисточнику, к Библии относительно сновидений. Здесь в книге Иаиля в 28 стихе во 2 главе говорится, что «И будет после того, и излию от духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения». И как бы дальше, если прочитать, я времени не хочу занимать, то как речь идет как бы о конце времени. И что бы может сказать наши гости вот относительно вот именно библейского толкования вот, ну, относительно сновидений?
Да, Елена, спасибо большое, потому что вы прочли цитату, которая у меня перед глазами заготовлена заранее. Действительно, что по мере приближения конца света, или точнее начала вечной жизни, Божьей жизни, сны получат особое значение. В этом отношении можно сказать, что уже мы к этому приблизились, потому что в 20 веке толкование снов из разряда такого бытового гадания превратилось в довольно крупную промышленную почти индустрию. Это что, признак конца света?
Едва ли это признак конца света. Дело в том, что просто в 20 веке самые разные научные исследования, в том числе, да, не только определенный настрой обыденного сознания, да, вне всякой обидных коннотаций, да, не только обыденного сознания, но всякого рода научные исследования обращаются к этому. И как угодно можно относиться, например, к доктору Фрейду, да, но это есть человек, который оказал совершенно огромное определяющее влияние, в первую очередь, на гуманитарные науки, да. И то, что он делал, то, что делали люди, которые работали в совершенно других научных направлениях, совершенно с другими научными подходами, оказывало, конечно, определенное влияние.
А можно я тогда определю, это влияние не очень хорошо, в том смысле, что если вот у пророка Иаиля в Библии, во многих религиозных традициях, сон, да, есть, конечно, бытовуха, есть сны снизу от нечистого, но есть сны и от Бога. А вот упомянутый вами доктор Фрейд, или, во всяком случае, фрейдизм, современная массовая культура, они полагают, что сны на 90% это подсознание. Это не сверху, это именно снизу, это выражение глубин человека, а не высоты Божьей.
Да, безусловно, фрейдизм дает именно такое толкование.
Совместимо ли это тогда с христианским взглядом вообще на мир?
Ни в коем случае, я думаю.
А вот, между прочим, в католическом справочнике по библеистике под редакцией Леон Дюфура там есть такая очень короткая фраза о том, что совместимо, потому что, пишет Леон Дюфур, ведь Бог может говорить через глубины человека. То есть тогда выходит, что то, что пишет Фрейд, это толкование желаний человека. Да, задавленных и сдавленных, но сами эти желания и то, что они сдавлены, это результат Божьей воли. Как вам такой взгляд?
Весь вопрос, когда мы толкуем сон, мы его толкуем зачем-то. Да? Это же не просто так. Вот мне приснился сон, и от нечего делать я буду вот как пасьянс раскладывать, когда я просто хочу убить время, допустим. Да, я сейчас начну разгадывать свой сон. Когда я толкую сон, я его зачем-то толкую, я ставлю перед собой какую-то цель. Опять-таки, обыденное сознание, возвращаясь к тому, с чего вы, отец Яков, начали передачу, что вот люди не очень, как правило, образованные, они верят в сны, и они бегают в церковь. По поводу того, что им что-то такое приснилось, да, как правило, вот носителя такого сознания сон, значение этого сна, интересует в такой очень простой, бинарной позиции. Случится что-то плохое, случится что-то хорошее. Но большую значимость, конечно, приобретает тот сон, который человеку кажется, что сулит что-то плохое. Я могу привести пример женщины с образованием, да, преподаватель вуза, довольно молодая, видела сон на протяжении какого-то количества времени, ей снился ее умерший отец, который просто к ней приходил во сне, я его просто видела, он там ей что-то говорил, это не имело никакого для нее значения, она это не расшифровывала, но сам факт, что она видит этот сон, казалось ей, что это есть предвестие чего-то плохого, ну, вообще говоря, трагического. Что она сделала? Это, вообще говоря, довольно интересно с точки зрения того, как вот этот самый носитель обыденного сознания воспринимает соотношение, допустим, собственных сновидений, вот таких вещей, да, христианской веры, церкви и роли церкви. Что она сделала? Она стала рассказывать всем своим знакомым, что отец просто умерший замучил каждую ночь. И кто-то ей посоветовал, поди в церковь. И, что самое интересное, и постой там, не помолись. А не исповедуйся, не поговори со священником. Пойди в церковь и постой там. Она туда пошла, постояла. Отец сниться перестал. То есть в данном случае ее поход в церковь, по всей видимости, можно расшифровать очень простым образом, что она нашла более сильную магическую систему, которая может ей помочь преодолеть вот то неприятное, что ей снится во сне. Она пойдет, и она как бы избавится вот от этих неприятных злых чар, которые ее охватили, и в результате которых она видит во сне вот этого отца, который к ней приходит каждую ночь. Да? Она сходила, и ей перестал сниться. Вот вам пример толкования и отношения к тому, что человек увидел. Да? Она не пыталась понять, что он хочет ей сказать, зачем он к ней ходит. Этот вопрос для нее не стоял абсолютно. Для нее стоял единственный вопрос. Это неприятно, не дай бог что-то случится, лучше, чтобы он не снился.
Спасибо. У нас есть звонок из Ленинградской области. Александр Васильевич, добрый день. Прошу вас.
Здравствуйте. Мы живем, как думаем, получаем то, чего заслужим. Вот видеть сны, конечно, дано не каждому. Их видят только те, кто как раз вот их заслуживает. Но вот, а сны бывают и вещи, и объясняющие, предупреждающие, и даже убивающие. Но я могу сказать, что я лично, например, видел и вещи, и объясняющие, и предупреждающие. Но снов ничего вообще не значащих, их вообще нет. Надо только их просто расшифровать. А расшифровать, конечно, все могут не все. И сон, который невозможно расшифровать, является тоже сном предупреждающим. И он говорит, что человек что-то делает не так, но не заслуживает разъяснения, что он делает не так. Но вот когда он поймет, что именно, Вот тогда, возможно, он получит объяснение. Причем получить объяснение ведь можно не только... Вот есть сонники, да? Ну вот, это как вот книга шифровального. То есть ты можешь взять какую-то просто книгу, можешь взять сонник. Ну вот, и вот благодаря этому ты получишь объяснение. Я скажу одно, что я желаю, чтобы все видели сны. Потому что именно через сны мы можем узнать очень много. Вот. А то, что вот многие не верят, это просто люди, не понимающие, как устроен человек, как устроен его мозг и устроена связь его с тем, кто создал этот мир.
Спасибо, Александр Васильевич. Я позволю себе, во-первых, напомню, вы слушаете «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения», посвященную сновидениям. И я позволю себе процитировать, не споря с вами, но дать место преподобному Иоанну Лествичнику, фактически создателю православной монашеской традиции. Его знаменитая книга «Лестница, возводящая на небеса», она и дала, дала основание назвать его Лествичником. И вот у него там отдельная глава, которая подчеркивает. Во-первых, он дает определение сна. Сновидение – это движение ума при неподвижности тела. А во-вторых, он пишет, что бесы через сны стараются возмущать монахов сновидениями. Они показывают им родных, и тем самым, чтобы человек вот проснулся, и домой, домой хочется. Или показывают монаху, что он стал архимандритом, пробуждает в нем тщеславие. Посему, процитирую теперь уже дословно, посему, пишет Иоанн Лествичник, кто верит снам, тот подобен человеку, который бежит за своей тенью и старается схватить ее. Конец цитаты. И надо сказать, что в средние века это действительно определило во многом христианскую традицию по отношению к снам. Сон Сен-Мара, Бог Вяры, или по-русски «Страшен сон, да милостив Бог». Значит, церковь выбирает из прочих равных упустить что-то важное, что может быть сказано во сне, или... Ну, в общем, лучше оставить дельный сон без внимания, чем тратить свою жизнь на толкование пустых снов. На ваш взгляд, это оправдано? И реально ли человеку, которому досаждают сны, вот так вот по совету Лествичника, не верить, не ввязываться в толкование и т.п.? Говорит Элина Колесникова.
Ну, видите, дело в том, что ведь пророческие сны, опять-таки, я повторюсь, они же снятся не каждый день, а не каждому человеку, да? Кстати сказать, я смотрела вчера, когда готовилась к этой передаче, я посмотрела еще раз катехизис католической церкви. Специально тема сна не выделяется никак. Но есть отдельная тема гадания, и там как раз говорится ровным счетом об этом, что есть вещи, сны, которые посылаются святым и пророкам. Но не каждому человеку, не в каждую ночь. Поэтому, может быть... Есть определенный смысл в том, что лучше оставить какой-то сон без толкования, чем дать ложное толкование. И потом, вот возвращаясь к тому, что отец Яков сейчас прочитал в этой цитате, есть известный фактически хрестоматийный пример, когда музыканту Тортини, композитору Тортини, приснился сон. То есть там очень интересно, он ему приснился, его жена встала ночью, увидела, что муж стоит, играет на скрипке, и при этом совершенно определенным образом выглядит как человек, спящий крепким сном. Он сыграл, лег спать. Когда он проснулся, жена сказала: «Ты знаешь, я ночью видел вот это». Он сказал: «Да, ко мне приходил дьявол, который напел мне потрясающую мелодию». И он это записал, и известное его произведение, которое называется «Трель дьявола», да? Поэтому кто нам диктует и кто нам является во сне, это отдельный вопрос.
Спасибо, говорила Элина Колесникова. У нас звонок из Москвы, Леонид Владимирович.
Спасибо. Добрый день. Я хотел бы, может быть, немножко вернуться назад, хотя все равно все происходит здесь и сейчас. Вот понятие сознания, подсознания, как будто какая-то этажность существует. А те понятия, которые употребляются, они строго, вот с моей точки зрения, тех, кто думает так, как я, разделяются на психику и на сознание. Психика в сознании, сознанием определяется, оценивается, детерминируется. Так вот, когда человек, забывая себя, попадает в состояние молитвы, обращения к Богу, он становится не психическим существом, а существом сознательным. И тогда приходит мысль, которая, может быть, и требует огромного напряжения, чтобы подобрать слово, чтобы эту мысль определить. Но моя вот точка зрения, если она будет обсуждена, было бы очень интересно, что сны-то снятся по тем, это, кстати, по Фрейду, по тем впечатлениям, психическим ударам, стрессовым состоянием, которые потом во сне как нечто страшное. И человек, в общем-то, он уже живет не как человек, а как социальное животное. И только сознание, освобождение себя от богом проклятой психики, Декарт, позволяет ему сориентироваться в пространстве мироздания. Это моя точка зрения. Спасибо.
Спасибо, Леонид Владимирович, говорит Элина Колесникова.
А у меня тут нет комментариев.
Ну, я позволю себе тогда так, может быть, переформулировать вопрос нашего слушателя. Ведь о чем говорит атеизм? Атеизм говорит о том, что вера – это механический результат внешних воздействий на психику человека. Ну, Авраам поел плотно, а во сне ему откровение. Надо поститься, тогда не будешь верующим.
Ну, атеист прям постится.
Ну, хорошо. Забирай слова, что не надо поститься. Надо поститься.
Быть на диете.
Быть на диете. Но все-таки, действительно, вот вы выступаете как семиотик, как лингвист, то есть вы подходите к сну как к тексту. Но что такое текст? Текст – это прежде всего что-то, что написано, напечатано. Значит, а что пишет этот текст? Можно ли отличить в этом отношении, возвращаемся к вашему же вопросу, можно ли отличить текст, который напечатан каким-то подпольем, как газету «Искру» печатали со всей содержавшейся в ней ложью, и текст, который с неба исходит. Это способно отличить человеческая душа? Ведь так церковь не спросишь, истинный мне сон приснился или как. Сам человек способен ли отличить?
Сам нет. А с помощью Духа Святого – да.
А как эту помощь обрести?
Молитвой.
То есть вам случалось о своих снах молиться?
О своих снах нет.
Вы их
нет,
не видите?
Я вижу сны, но не было ни одного такого сна, который являлся бы достаточно серьезным поводом для молитвы по поводу этого сна.
Спасибо. У нас есть звонок из Москвы. Иван, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Вы знаете, я, к сожалению, вот только что подключился. Может быть, я задам вопрос, о котором вы уже говорили. Вот Декарт ставил вопрос о том, как отличить сновидение от реальной жизни. Ну, и вот в этом плане у меня, во-первых, вот этот вопрос, можно ли как-то ориентироваться в этом. А основной вопрос в том, вот опять же в духе Декарта, а не вложил ли Бог у нас какие-то сны, может быть, это от Бога. Вот что-нибудь в этом плане вы можете сказать, ваше мнение? Спасибо.
Спасибо, говорит Элина Колесникова.
Ну, мы уже говорили, в том числе и сейчас, как раз об этом, каким образом это отличить. Мне кажется, что это как, в самом деле это самый, может быть, для христианина, хотя не только для христианина, для человека верующего вообще, может быть, это самый существенный вопрос. А именно этот, как распознать этот, если угодно, текст, да? Это в самом деле, это газета «Правда» или это что-то другое? Как не принять одно за другое, да? Вот это, по всей видимости, вопрос фундаментальный. А не вопрос того, каким образом, это хороший сон или это плохой, случится со мной что-то или нет. Это важно, конечно, да, но для христианина гораздо более важный другой вопрос. Каким образом не принять одно за другое?
А если я позволю себе переформулировать вопрос так. Декарт замечательно, я потрясен тем, что несколько наших слушателей цитируют Декарта, но все-таки это не очень верующий мыслитель, как мыслитель, во всяком случае. Вопрос ведь, мне кажется, главный не в том, как отличить сон от реальной жизни, а в том, как отличить реальную жизнь от вечной жизни. Как отличить обыденную, нормальную, успешную, прекрасную жизнь, жена, семья, дача, вилла, машина, от жизни вечной, в которой, кроме всего этого, присутствует Дух Божий в тебе и вокруг тебя. И, приступая с этим вопросом к Христу, я не слышу от него другого ответа, кроме того, который он дал одному из слушателей, который спросил его, как обрести, как спастись, потому что спасение – это и есть переход от реальной жизни к жизни вечной, к жизни с Богом. И Господь ему сказал, люби ближнего, или оставь все свое имение и иди за мной. То есть вот критерий, во сне я не могу раздать имение, у меня там ничего нету, в реальной жизни оно есть, я могу раздать. или нет. У нас есть звонок из Петербурга. Татьяна Александровна, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте, отец Яков, и ваши гости. Вы знаете что, боюсь, что, может быть, не столь серьезен этот вопрос, но много лет назад у меня очень тяжело болела тетушка, и она очень верующей была человеком. И ей приснился сон месяца за два до смерти, что она уйдет вот такого-то числа, такого-то месяца. Я спешно к этому времени маму командировала туда, с трудом достала билеты, в те времена было это сложно. Вот. И мама за ней поухаживала, и вот как раз в день, в ночь кончины, когда вот, как она сказала, она попросила, чтобы вот ее дочь и моя мама, родная сестра ее, наклонились к ней, она их благословила, попрощалась. И задремала. Тут они ушли в другую комнату, через какое-то время возвращаются, а перед этим они пошептались, ну ты смотри, ведь она сегодня не уйдет, у нее рука такая твердая, все, и сознание полное. Когда они к ней вошли, она говорит, вот вы не верите, ведь я же уже там. Была ли это весть для нее какая-то? За два месяца она дату назвала.
И она в этот день скончалась. Спасибо, Татьяна Александровна, говорит Елена Колесникова. Возможно ли, вот на ваш взгляд, значение такого сна, который сбылся, наверное, бывают сны о том, что близкая кончина не сбывается, а вот тут люди запомнили, что сбылся. На ваш взгляд, почему это для них оказалось так важно?
Ну, важно, да, и запомнили они, и так важно оказалось именно потому, что сон в самом деле сбылся, да? И такие вещи, особенно когда это связано со смертью близкого человека, фундаментальные вещи для нас, просто как людей, да? Они, безусловно, запоминаются, и их трудно очень считать простой случайностью. А такого рода примеров мы можем найти и в истории, и в литературе, и где угодно довольно много, когда сбываются сны, но есть известный пример, когда был потерян стих божественной комедии Данте, и его сыну во сне является весть о том, где искать. Они ищут там, это где-то там в стене, и находят в самом деле черновики Данте. И это тоже очень странно считать было бы случайностью, да? Но каким образом это происходит, я этого просто не знаю, объяснить не могу.
Спасибо, говорила Елена Колесникова. И все-таки в Евангелии там ведь не ставится проблема о снах. Скорее ставится проблема о борьбе со сном. Не случайно в христианской аскетике, начиная со средних веков, такое значение приобрели всеночные бдения. У польских харцеров был девиз точь-в-точь, как у Козьмы Прудкова. У Козьмы Прудкова бессмертный девиз «бди», а у польских харцеров «чувай». Я не знаю, сейчас это сохранилось в Польше?
Но это «бди» есть.
То есть коммунизм ушел, а «чувай» осталось. «Чувай», то есть «чувствуй». Но...
«Чувай» — это «бди». «Чувание», «бдение».
И тогда вспоминается гимн, видимо, древнейший христианский гимн, зафиксированный в одном из посланий апостолов Павла, где он цитирует две строчки только: «Проснись, спящий, и просветит тебя Христос». То есть обрети свои чувства, и прежде всего чувство зрения. Когда свет здесь, на земле, кого я вижу? Я вижу людей. Когда свет духовный, я вижу Бога, хотя Бога человеку видеть невозможно, но тем не менее это происходит, это и есть воскресение к вечной жизни, это пробуждение. И поэтому здесь, наверное, главный вопрос о том, как христианину относиться ко сну. Христианину относиться ко сну так, чтобы понимать, жизнь без любви – это сон, жизнь в ненависти – это страшный сон. Жизнь в обиде, жизнь в неверии или жизнь в вере, но с ненавистью – это кошмар, это сны, которые нам снятся, от них нужно пробудиться здесь и сейчас. Для язычника мечтой было умереть тихо и спокойно, умереть во сне. Для христианина лучшая смерть – это смерть свидетеля о Христе, неважно, в физических мучениях или во время катастрофы или в больнице от рака, но чтобы наша смерть была свидетельством о Христе.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании. www.svobodanews.ru
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11860, 15130, 17730 и 21530.